Самсон шляху. Столько раз зеленевшие холмики. Рассказ. Имя его я забыл, но передо мной встают павшие на поле боя, похороненные в открытом поле, под ураганным огнем противника, покоящиеся под холмиками, зеленевшими столько раз. Имен их не удалось разобрать на залитых кровью документах. Погибшие во время изнурительных маршей, вынужденного отступления, окружений, плена, без вести пропавшие, иные, о которых неизвестно даже это, те, о ком мы не знаем ничего, ничего, чей облик сохранился в памяти разве что товарищей по оружию, матерей и, может, любимых. Январь, 1945 год. Восточная Пруссия. Истребительно-противотанковый дивизион. Он носил, как и все, новую шапку со звездой, новую шинель, обувь, обмундирование, вплоть до котелков. Все у нас новое. Махоркой, помню, затягивались и некурящие. В вагоне была какая-то домашняя, уютная атмосфера, хоть ехали мы на фронт. А имя его я забыл. Эшелон, набитый солдатами. Пыхтел, заливисто гудел паровоз. Мы ехали, как тогда говорили, добить зверя в его собственном логове, положить конец фашизму и войне. Так мы думали. А большинство из нас были не более чем пассажиры с погонами на плечах, пороха еще и не нюхали. Он ехал с нами в теплушке и безо всякого приказа или какой-то там платы брил нас и стриг. Он был парикмахером и в этом, казалось, видел смысл своей жизни – делать нас красивыми. Все необходимые инструменты у него, по словам знатоков, были шик-блеск. Был даже брикетик мыла для бритья. Горячую воду он нацеживал во время недолгих стоянок во флягу. Выше ростом, чем почти все его клиенты, он слегка сутулился, наклоняясь, чтобы осторожнее коснуться лица бритвой. Стараясь не оставить на нем ни единой царапины, работал молча, сосредоточенно. У него было здоровое, свежее лицо, словно только что омытое ледяной водой. Красивое лицо доброго человека. Я испытывал в некотором роде гордость от того, что мы с ним земляки. Родом он был из-под Сорок. Однажды, когда он меня брил, мы разговорились. Оказывается, до войны он работал в одной из кишиневских парикмахерских, где-то у вокзала. Уехал оттуда в 41-м. Дома его ждала мать, сестра. А еще... Еще стон, лишь шорох бритвы и сдержанное дыхание. Неужто я коснулся раны, не заживающей за столько лет? А может, маленькое недоразумение, царапина, которую время углубило, вместо того, чтобы залечить? Как знать? Я взглянул на него, лицо его было непроницаемо. Хоть мы и попали в один истребительно-противотанковый дивизион с одинаковым правом носить на рукаве нашивку с изломом молнии, его определили в расчет 76-го миллиметрового орудия, а меня в резерв, одним словом, в роту ПТР. Мало того, что калибр нашего противотанкового всего 12 мм, так надо было еще тащить его на спине. Единственная возможность попасть в орудийный расчет – гибель или ранение артиллериста. И еще снаряд 76-го пробивал «Тигра» и «Фердинанда», а наше ружье, если танкетку подождет, и на том спасибо. Но пока суд додела, и нас, и их поставили чистить, смазывать оружие. Откуда-то доносился гул дальнобойной артиллерии. Сверкали зорницы, а мы из ночи в ночь, в кромешной тьме, в холоде, стояли на часах у пушек, с немыми стволами, укутанными, как старухи, в ожидании вражеских танков. Правда, иные умудрялись в эту пору отлучиться в немецкий городок, недавно взятый нашей пехотой, а там караульная служба, военные занятия, изучение матчасти, а то и наряды на кухне. Но, по сути, именно в этот период, как я потом понял, начали прорастать семена нашей солдатской дружбы.